7 часов 6 минут, среда, июль, день первый. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Два балла пробки на дорогах и почему-то от Дзержинского. И далее туда, на юг, до Липецкой улицы, стоит внутренняя сторона МКАД. Вообще есть перекрытие, есть дорожно-транспортные происшествия, есть что-то такое, что обозначается значком прочее. Начинает московского пробка на Киевке, но она такая еще пока слабая, желтая, не красная. От коммунарки, начиная, Калушка стоит уже красная, Минка, понятно, тоже традиционная абсолютно пробка на въезд. Горьковка, от Балашихи и дальше практически до МКАД. Внутри, значит, что у нас внутри? Ленинградка, ну не от речного вокзала пока еще, но скоро будет, до Сокола. Что еще? Волгоградка, Рязанка. Традиционно, тут ничего не надо менять. Все вот как всегда. Как всегда, я ничего не буду добавлять. И как всегда, шоссе энтузиастов. Ничего нового абсолютно здесь я не вижу. Вот единственная пробка какая-то непонятная от Дзержинского до Липецкой улицы по внутренней стороне МКАД. Можно сказать, если непонятно от Дзержинского, ну, от Люблинки до Липецкой улицы внутренняя сторона МКАД стоит. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7925. А, там на Липецкой аварии с трупами, пишет 4-й. На Липецкой аварии с трупами, в этом дело. Перевернулась там фура, пишет 51-й. Мне сегодня приснилось, что меня взяли на работу, говорит, Москва, и мне стало очень стыдно, говорит Степан из Вайтрана. За что стыдно? За то, что приснилось, или за то, что взяли на работу? Или стыдно за то, что плохо работали? Фестиваль «Рок над Волгой» могут возродить. Хой! Диван из Гальянова мне написал. А, что, Ярилин день рождения сегодня, пишет Леха. Коммуналка дорожает. Пешеходов могут штрафовать на 500 рублей вне населенных пунктов за отсутствие светоотражателей. Ну что, все выспались? Задается вопросом Кирилл из СПБ. Ну, я не знаю, как все, но я выспался. А на Липецкой авария с трупами, и мы это знаем именно поэтому. Слушайте, а расскажите, что там за авария с трупами, потому что... Я, честно говоря, только от вас это услышал, потому что читал новости, сидел, а там ничего про ДТП не говорилось. Кто мимо Липецкой проезжал, что там за авария с трупами, расскажите, пожалуйста. И отдельная просьба, если у кого-то есть возможность, вы знаете, у нас есть сайт, у нас есть смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, туда можно отправить картинку, то есть с места аварии, может быть, наши новостники что-то из этого придумают и сделают новость. Может быть, если у них такая возможность будет. Если вы пошлете эту фотографию. Если у вас есть, если кто-то Липецкую улицу там проезжал где-то, говорят, серьезная авария, то можете прислать. Но хорошо было бы еще позвонить и рассказать на плюс 7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение. Говорит МСК Твиттер. Говорит Москва сайт. За то, что пишу всякую чушь в эфир каждый день, пишет Степан. Ничего страшного, пишите, Степан. Вы дружелюбный человек, это хорошо. Можете писать чушь. Но лучше, конечно, по делу. Ладно, давайте так. Если кто-то что-то знает по поводу аварии, которая произошла на внутренней стороне МКАД, пишите. Пишите, в принципе, можете и позвонить, я не знаю, что вы такие стеснительные сегодня. Ну, а мы, в общем-то, пойдем, да и поговорим на другие темы. И я думаю, у нас никаких проблем не должно возникнуть. Слушайте, бывший лидер Литвы усомнился в легитимности России. Есть такой первый руководитель постсоветской Литвы Витаутас Гансбергис. Он призвал не обращать внимания на какие-то ни было инициативы в России, связанные с выяснением законности выхода Прибалтики из состава СССР. Я просто объясню, у нас есть такой Федоров, депутат от «Единой России», и Романов, Антон Романов, если кто знает, то не знает. Они говорят, надо проверить легитимность вообще-то решения Госсовета СССР по поводу признания независимости Прибалтийских республик. Если кто не знает, Госсовет СССР, это такой временный орган был, его создали в 91-м году, ну и там были представители, собственно, президент Советского Союза был Михаил Горбачев и высшие должностные лица союзных республик. Они вот там принимали решения. принимали решения, кого куда, что делать, зачем. Ну, короче, разваливали страну. Ну, это если коротко сказать. Ну, вот его совет принял решение о том, что, в общем-то, признать законность независимости Прибалтийских республик со стороны СССР. И сейчас наши депутаты говорят, а надо бы выяснить, а насколько легитимны вот все вот эти республики, все эти вот Литвы, Латвии, все вот этот... Как, вот насколько все эти Эстонии, вот насколько они легитимны? А нам типа отвечают, смотрите, это бывший лидер Литвы, он говорит, а почему, говорит, сейчас вот русские задаются этим вопросом? Да потому что им делать, наверное, нечего, либо у них какой-то план, они всегда, говорит, проверяют нашу уязвимость. И вообще, говорит, надо проверить Россию на законность ее существования, потому что Россия, скорее всего, незаконна, она свергла царя, убила его с детьми, и она что, легитимное государство? Задается вопросом бывший лидер Литвы. Ну, то есть, он решил копнуть в нашу историю, но копнул только до Романовых, ну, и то до конца их правления. Но у меня-то вопрос другой. Вот всю ситуацию, значит, если взять странных людей из Литвы, это первый руководитель постсоветской Литвы, странных людей из России в этом плане, хотя, может быть, вам они не кажутся странными, депутаты Федорова и Романова. Что будет, если мы, например, предположим, завтра скажем, ну, скажет, генпрокуратура разберется, все разберутся, суды разберутся, и окажется, что с нашей точки зрения признание независимости Прибалтийских республик было незаконным. Дальше что? Давайте я даже предположу, друзья, и сделаю страшное. Например, вся Европа это признает, весь мир, и сама Прибалтика скажет, ну да, мы вышли незаконно. А дальше что? Ну, давайте предположим, что Прибалтика скажет, ну, все, забирайте нас назад, законно будет опять вернуться в состав, ну, теперь уже не Советского Союза, а России, мы часть России, и вернуться назад. Видимо, вот предполагаются такие действия какие-то. Или что должно произойти? Ну, даже если такое произойдет, давайте честно скажем, вот я хочу вас спросить, вам вообще Литва, Латвия, Эстония, вот эти все ребята, они вам хоть под каким-то соусом нужны? Хоть под каким вообще любым соусом? На мой взгляд, они не нужны нам ни под каким соусом абсолютно. Абсолютно. Мы уже делали из них окно в Европу. Зачем нам второй раз это делать? Алло, здравствуйте.
Алло? Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Я думаю, что если все это будет законно, да, ну вот, допустим, так случится, скорее всего, они оспорят сам вход в состав СССР. Вот эти вот все республики. Там тоже, по-моему, много есть вопросов.
Нет, а зачем это все... Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, зачем это все делать. Я понимаю, что мы можем копать в историю до тех времен, когда какой-нибудь прапрапращур наш другого прапрапращура ударил по голове камнем. И оказалось, что это было попрание неких там прав, свобод. Ну а вот зачем это делать? Что это дает? Нам, им?
Я не знаю, по-моему, это полный бред. И в Госдуме, по-моему, много чем еще можно было бы заняться.
Ну, не знаю. Ну, вы же понимаете, людей много в Госдуме. Им надо заниматься разными вещами. Кто-то этими вещами. Я думаю, кто-то может придать значимость этому вопросу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Ой, что-то со связью плохое. Извините, пожалуйста. 7373-948. Надо будет перезвонить. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Егор.
Да, Егор.
Постараюсь в двух словах. Ну, смотрите, по-моему, ответ очевиден. Вот. Надо показать на примере того, как радостно была принята независимость Прибалтики в 91-м году всем западным миром, незаконное по сути, и как упирается, и никто не собирается признавать выход Крыма из состава Украины.
А вот смотрите, когда мы...
Вопрос,
сразу вопрос, не торопитесь. То есть, если мы вдруг сейчас докажем, что Прибалтика когда-то вышла незаконно, нам вдруг все скажут, Крым ваш...
Мы хотим доказать совсем другое, что присоединение Крыма законно. Вот что наша цель является.
Вот я и спрашиваю. То есть, если мы докажем, например, что Прибалтика отсоединялась незаконно, то это автоматически гарантирует нам доказательство того, что Крым законно к нам присоединился?
Это нам ничего не гарантирует.
А тогда зачем
мы хотим
это
показать,
делать?
Что если Запад признал незаконную Прибалтику, то он должен признать и Крым. Вот наша задача.
Вы думаете, так ставится задача? Не знаю. Ну, смотрите, к примеру, мы сейчас хотим, вот мы преследуем такую цель, чтобы Запад сказал, Крым присоединен на законных основаниях. Мы-то это понимаем, Запад это тоже понимает, но им нужно, ну вы понимаете, бороться с нами. А как по-другому, нельзя же признать сразу и все. Вот, нужно время для этого. Хотя вы знаете, Укрэнерго уже известило Минэнерго нашу, что мы, в общем-то, отсоединяем Крым от электроэнергии с 1 июля. О чем это говорит? Это говорит о том, что украинцы уже не претендуют на Крым и до свидания. Они даже электричеством его снабжать не хотят, они не считают Крым своим и не считают людей в Крыму своими. Они говорят, мучайтесь со своим Крымом сами, русские. Это ваш Крым, вы с ним и мучаетесь. В общем, на этом-то и порешили. Но суть не в этом. Вот, например, мы сейчас говорим, доказываем, Литва вышла неправильно, это все было незаконно, это все было гнусно и так далее. Например, доказали. Но это же не значит, что мы доказали, что Крым присоединился законно. Ну, вы понимаете? То есть это же не значит всем остальным, что мы что-то доказали. Они говорят, ладно, хорошо, Литва вышла незаконно, и что дальше? Мы такие, ну незаконно! Они такие, ну да, ну были времена, вот дела. Мы говорим, да вы подождите, посмотрите, она значит, незаконно вышла. А это значит, они говорят, ничего не значит, это значит, что она вышла незаконно. Что, войной пойдете? Мы такие, нет, нам оно и не надо. Ну все, до свидания. 7373-948. Ну как-то, я как-то вижу вот так разрешение ситуации. То есть это ничего не даст нам доказать. То есть, что мы докажем тем, что Литва, например, нашей генпрокуратурой там и еще кем-то, да, будет признана незаконно вышедшей из состава Советского Союза. Ну признали, признали, до свидания. Все, спасибо огромное. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. 7373-948. И говорю, я больше всего меня смущает именно тот факт, что даже если бы все все признали и Литва вернулась назад, я бы был бы против того, чтобы она вообще вернулась куда-то. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, что вот предыдущий слушатель совершенно верно сказал, что причина именно вывести в юридическую плоскость сам факт вот этот вот. И когда в юридической плоскости той стране придется доказывать о ее суверенитете, о законности ее суверенитета, тогда, естественно, те же самые вопросы будут применимы и к суверенитету Крыма. Да. Я думаю, что это да, это основная идея, просто вывести это все в юридическую плоскость с целью признания легитимности.
Это возможно? Я можно вас спрошу, это возможно или нет?
Конечно, да? Конечно. Если все рассматривать с точки зрения закона, и я думаю, что
Я вас хотел спросить. Ну вот мы у себя в стране, со своей генпрокуратурой, со своим судом, например, доказываем то, что решение это было незаконное. Мы тут решили. И что дальше-то? А остальной мир всякий нас смотрит и говорит, ну так, вы доказали, теперь докажите в наших судах, они говорят. Вы же нам подведомственны, они говорят, Европейский суд прав человека, или там еще что-нибудь. Вы же, говорит, все равно к нам придете. А мы скажем, что все законно, все, до свидания.
Да-да-да, как раз в этом стоит идея, что вынести это именно в юридическую плоскость международного права.
Наши юристы, вы думаете, наши юристы способны биться на международной арене с другими юристами?
А почему нет?
А почему нет? Я пример приведу. Вот маленький пример. Можно попробовать?
Попробуйте.
Посмотрите, как нас сейчас тиранят по делу ЮКОСа. Посмотрите, как нас тиранят, а наши юристы все абсолютно прошляпили в определенный момент. И есть даже люди, специалисты, они утверждают, что это ошибки наших юристов, которые не смогли в определенный момент подготовить базу для защиты по делам ЮКОСа. А вот видите, у нас теперь нас заставляют выплачивать деньги, блокируют наши счета в разных странах.
Нет, нет, ну вопрос еще, так сказать, далеко не завершен.
Не завершен. Вы думаете, мы отвоюем свои деньги?
Нет, конечно.
Я понял, то есть наши юристы, они просто спали, а сейчас они проснутся, и как дадут? Они просто лежали на печи, а сейчас как они дадут вам обратно? Не, я не против, я в наших юристов вообще верю. Я вообще верю в наш народ, безусловно. Просто в определенный момент, насколько я слышал, Барак Обама даже, по-моему, об этом говорил, если не ошибаюсь. Ну и, в принципе, это некая позиция США, что они будут вести экономические и юридические войны. То есть они будут вести войну в плане мозгов, понимаете? Не в плане оружия, а в плане мозгов. Они будут давить законами, еще чем-то. Мы такого не объявляли. Готовы ли мы к этому? Я не знаю. Смогут ли наши юристы, если, например, да, в какие-то суды высшей инстанции пойдет этот разговор по поводу Литвы, Латвии, еще чего-то, отстаивать наши интересы так и так играть на международном, вот этой, на международной арене, чтобы обыгрывать других? Ну... Давайте в это верить, свято. Давайте в это верить. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну и все равно я иду еще дальше. Например, мы признаем, что то было нелегитимно. Кто-то признает, что это было нелегитимно. А зачем нам вообще нужна Латвия, Литва? Зачем нам вообще нужна Прибалтика? Мне, например, как обычному человеку, среднестатистическому жителю России, Прибалтика не нужна. Не нужна, мне неинтересно. Я не Лев Лещенко, у меня нет там бизнеса. Зачем мне Прибалтика? Зачем мне Прибалтика? Что я там забыл? Я не понимал, почему КВН все время ездит в Прибалтику, сейчас они поют в Калининград. Я никогда не понимал, почему все песенные конкурсы обязательно нужно проводить в Прибалтике. То есть это, видимо, каким-то залетом Советского Союза это все происходило. Вот. А зачем это делать? Для меня это было непонятно. Когда у нас есть прекрасные города курортные, у нас есть Сочи, Да, у нас есть Сочи? Есть, у нас восхитительно. Анапа, надо только подстроить, получше сделать, покрасивее, чтобы было, и все будет отлично. У нас есть курорты Краснодарского края, есть, есть, Крым у нас сейчас есть, есть, есть. Ну какая Прибалтика? У нас сейчас с Крымом столько вопросов, мама не горюй, я имею в виду чисто технических. Вот что, куда, электроэнергию, откуда взять, куда провести, какая Прибалтика? Да пусть они занимаются своими делами. 7373948. Поэтому мне кажется, что господин Федоров и Романов, господа даже Федоров и Романов, они затеяли несвоевременный разговор. Он никому вообще сейчас не нужен. Есть такое ощущение. Хотя, наверное, некое желание отмстить, или, может быть, желание справедливости некой, оно в любом случае всегда присутствует. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день.
Да.
Меня зовут Сергей.
Да.
Значит, ну вы сами ответили на вопрос, зачем. Это фамилия депутатов. Федоров, известный парень, который говорит, что мы под протекторатом Америки, в том числе и наш президент. Но у него уже рак мозга, по-моему.
Ну, не знаю, много, знаете, людей, которые Федорова любят.
Будет то, что прокуратура не будет рассматривать, не найдет оснований, потому что, надеюсь, ну там не так много идиотов, как в Госдуме. Вот на этом все и кончится.
На этом все и кончится.
Оснований будет рассматривать.
Понял, понял, просто тишина и все. А Литва уже взбунтовалась немножечко. Ну и ладно, пускай, тоже попереживают. А выход в море, например, пишет Ольга. Что, выход в море, вы имеете в виду Прибалтику, что ли? Выход в море? В это восхитительное море, секундочку. То есть вы считаете, что проведение песенных конкурсов, КВНов и прочие чуши давало нам... А, нет, вы считаете, если бы Прибалтика была нашей, мы бы имели некий выход в море, да? Некую возможность расширить свои горизонты. Ну, имели мы в Советском Союзе выход к морю. Это что дальше? Что дальше? С другой стороны, ну, не хочу никого расстраивать, мы имеем выход в море с Питера. Ну, то есть... Что, ну, еще дополнительный выход к морю? Ну что вот, давайте придумаем. Ну, в Питере, ну, пожалуйста, вы взяли, и в то же самое море вы и заплыли. Нет? Нет такой возможности? Не получается? Ну, это же Балтика. Вот. Что, нельзя туда из Питера приплыть, что ли? 7373948, телефон прямого эфира. Или, как говорят, не приплыть, а прийти. Поэтому я вообще не понимаю смысл Прибалтики как таковой. Зачем она нам вообще пригорела? Алло, здравствуйте. И пригорела ли она нам? Да,
здравствуйте.
Алло. Да, пожалуйста.
Александр, Подмосковье.
Да.
Вы сами сказали, что некий Обама заявил,
да,
что вот они теперь будут нас давить там, да, по юридической линии.
Не
там,
только
и
нас,
прочее.
Не только нас, а всех своих неких, ну так сказать, ну,
отлично,
противников идеологических.
Надо, да, лаверды отвечать тем же самым.
Не, я-то не против, умеем ли мы?
Победа приходит в сражениях. Если...
Понятно.
Нам объявляют войну, мы не можем стоять в стороне, мы все равно вынуждены будем ответить.
Я понимаю, но вот опять, видите, ответить. Нам нужно вместе с ними отвечать в этой же плоскости. Это все называется реактивная политика, да? Политика реакции. То есть мы будем бомбить вас юридически. Тогда и мы будем вас бомбить юридически. Мы вас бомбанем какой-нибудь там ракетой. А тогда и мы вас пошлем ракетой. Да нет, надо быть впереди, надо создавать вектор, надо быть лидером идеологическим. Мы вас бомбанем. Понятно? Тогда и мы вас бомбанем. Вот, уже вынуждены отвечать. Мы никогда не заставляем Запад отвечать. Мы все время сами отвечаем Западу на его выпады. Ну, то есть, Украина будет нашей, а дайте Крым тогда. Вот, понимаете, мы все время успеваем только в последний момент что-то, может быть, взять. Держите дело ЮКОС. А, нет, нет, подождите. А, поздно, поздно, поздно. Раньше надо было, друзья дорогие. Значит, мы все время что-то ждем. А чего мы ждем, я не понимаю. В атакующей манере мы не играем вообще, есть такое ощущение. Мы играем все время в защите. А долго ли можно играть в защите? Вечно, конечно. Хотя тот, кто играет в защите, обычно несет меньшие потери, сами понимаете, да? Но если о военной науке говорить, то тот, кто в защите, он обычно меньшие потери. А что-то я такое помню из какой-то литературы о боях, проходивших еще там в 18 веке и так далее. Тот, кто нападал, в 3 раза больше бойцов терял, чем тот, кто оборонялся. То есть оборонительная война, она лучше. С другой стороны, мы можем припомнить Великую Отечественную войну и посмотреть, мы же оборонялись, при этом посмотрите, какие были были серьезные потери и так далее. Или, например, Япония нападала на Китай во времена все той же Второй мировой войны, и у Японии потери, ну, так скажем, смешные, а у Китая практически такие же, как у Советского Союза. 26, там, 28 миллионов некоторые называют, хотя они вроде бы оборонялись. То есть, наверное, не совсем справедливое суждение насчет обороны. Искандеры поставить, но бред, конечно, пишет Алексей. То есть, в Прибалтике поставить Искандеры. В Прибалтике поставить Искандеры. Вот зачем. Всякие перевороты, всякие революции незаконны, говорит Бах. Бах, я считаю, что все на Земле незаконно. Я считаю, что человек, в принципе, незаконен. Почему? Объяснить или нет? Я попытаюсь объяснить коротко. Я вместе с вами мыслю. Потому что есть некие законы природы. Ну, можно их назвать законами там физики. Вот. Есть, например, гравитация, есть еще что-то. А есть законы, которые сам для себя придумал человек. Вот. И, по сути, для природы и по природе, по сущности, это все незаконно. Это все придумки, это все наши идеи, это мы создали для себя социум, чтобы слабый мог стать сильным. Чтобы слабый физически мог стать сильнее сильного физически. Понимаете, о чем речь? Ну вот и все. Примерно всех уравнять. Социум он как-то спасает. Что вы представляете, если бы не было социума, если бы, например, ну, такая вот была бы жесткая анархия какая-то, да, вседозволенность. Вы представляете, как бы полетели головы тех людей, которые сегодня что-то могут решать и очень серьезно могут решать. Я не имею в виду даже политиков, я имею в виду нас с вами. Ну, вы просто больше своего начальника, вы, например, физически выносливее, у вас, например, есть ружье, а у него нет, вы пришли его и застрелили. Или просто сломали ему руки, дали в торец, выкинули из окна. Все. В этом и смысл. Социум не позволяет вам этого сделать. Но с точки зрения природы, это все незаконно. Вообще незаконно было вырывать человека из той пищевой цепочки, в которой он находился. Сейчас нас пожирают черви, иногда бродячие собаки, слышал такие истории. Ну и, наверное, нас жрут вирусы какие-нибудь, если так можно выразиться. Ну, понимаете, бактерии нас жрут, бактерии. Когда мы уже разлагаемся, и там еще что-то, болезни какие-то нас жрают, если можно так выразиться, условно, да, условно. А так из пищевой цепочки мы, конечно, вырваны. Давно ли кого-то ел медведь из нас? 7373-948, телефон прямого эфира. Поэтому человек, он вообще незаконен. В том положении, в котором он сейчас есть. Человек, он вообще против законов природы. Люди умудрялись поворачивать реки вспять, понимаете? Люди умудрялись иссушать моря, создавать искусственные водоемы, создавать искусственные какие-то абсолютно удивительные вещи, которые были свойственны природе до этого. Люди могли ставить огромные плотины там, где их не должно было быть, и тем самым уничтожая природу вокруг. Люди незаконны, люди вообще все портят. Алло, здравствуйте. Поэтому чего закон там незаконно, кого это волнует? Алло, здравствуйте, да, говорите.
Доброе утро, Юрий из Москва.
Да,
ну, я с вами абсолютно согласен, абсолютно несусветная глупость. Это из той же самой практики, что и запретить туфли на высоком каблуке для женщин как-то там год назад. Такое-то же муссировалось с депутатами. Я считаю, что это еще и вредно. Почему вредно? Потому что в высшей степени в данный момент вредно. Потому что и так сейчас, например, в Прибалтику перебрасываются там какие-то механизированные части НАТО и все остальное.
Это
будет прекрасный повод сказать, вот видите, русские хотят еще признать это незаконным, значит, они уже готовят вторжение.
Да, есть такое ощущение, знаете, есть такое ощущение, что, хотя я знаю прекрасно, что Евгений Федоров и Антон Романов, это такие персонажи, которые, ну, люди, которые вроде бы такие патриоты, прям, там, заговор, американцы, мы поборемся, да, и, в общем-то, я их поддерживаю, молодцы. Надо побороться с американцами, тем более, если ты член партии «Единая Россия», надо побороться с американцами, это правильно. Но, друзья, ведь это не борьба с американцами, это ведь не борьба с Западом, то, что они сейчас устраивают. Это же помощь Западу. Вот каждое такое кретинское заявление, его потом можно будет, уж простите, я его так назвал, но если вы не считаете его кретинским, простите еще раз, вот, но каждое такое заявление, оно в помощь США, оно в помощь Западу. Посмотрите, русские агрессивны. Посмотрите, русские хотят забрать себе Прибалтику. Мы должны заявить на весь мир. Чхать хотели мы на вашу вонючую Прибалтику. Сидите там и жрите свои шпроты и сыры. Нам на вас наплевать. Мы никогда не хотели, чтобы Прибалтика была с нами и никогда не захотим. В топку ее, в пекло. Пускай занимается своими делами. Пускай ковыряется в своем навозе. Все. И никаких заявлений, подобных тому, что нам нужна эта Прибалтика. Не нужна она нам 4 раза. До свидания, ей надо сказать. Вот и все. Вот как считаете? Мне кажется, абсолютно правильно. Ладно, новости сейчас. После этого обзор печати.
Обзор прессы.
С Анастасией Аношко. Настя, привет.
Доброе утро всем. Нижегородский университет уволил американского сотрудника после телесюжета. Как стало известно Коммерсанту, ну, не только там, в общем, про это вчера рассказывали. Да ничего, он с 92-го года, Кендрик Уайт, работает в Нижегородском университете, возглавляет, был проректором, возглавлял какое-то направление по инновациям. И вот руководство Нижегородского университета имени Лобачевского неожиданно для него уволило его же со словами, ну, сами понимаете, время сейчас такое. Вот, директор университета Евгений Чепрунов отказался он комментировать Коммерсанту кадровое решение. И, в общем, вот эта фраза «время сейчас такое» теперь расходится на цитаты. Депутаты Госдумы не стали лишать самих себя и чиновников права на забвение. Вчера депутаты без обсуждения приняли поправки к законопроекту, который позволит любому гражданину удалить из сети неактуальную или недостоверную информацию о себе. Самым важным изменением в законопроекте стала отмена положения, позволявшего удалять из поисковой выдачи ссылки на достоверную информацию более чем 3-летней давности. Отныне ее можно будет скрыть, только если она утратила актуальность. А вот исключать госслужащих и народных избранников из числа лиц, которые могут воспользоваться правом на забвение, думцы не стали. Эксперты уверены, что особенной пользы документ не принесет, а напротив, появится целый рынок мошенников, которые будут предлагать за деньги убрать информацию из сети. Кроме того, правом на забвение обязательно воспользуются недобросовестные чиновники и политики. Ну и кроме того, не очень понятно, как этот закон выполнять. Яндекс и поисковики выступали с предложениями депутатам поправить чуть-чуть документ, потому что не очень понятно, как это реализовать технически, но, тем не менее, он был принят. Бывшие акционеры ЮКОС предложили план выплаты им компенсации. Сами они отчаялись получить от России какую-то информацию, какой-то план, и сами предлагают. Ну вот до конца года 1 миллиард первый должны мы вроде бы им выплатить. В то же время появляется информация у нас о том, что сейчас возобновлено расследование убийства мэра Нефтеюганска.
О, интересная какая тема.
Новостью стало сообщение Следственного комитета о том, что возобновлено. Значит,
Знаешь, что Ходорковский возбудился по этому поводу в Твиттер и начал к Маркину приставать, ну, а Маркин ему красиво отвечать.
Еще бы.
Знаешь или нет?
Да, я знаю эту переписку.
Ну, скажи.
Смысл в том, что Ходорковский, увидев эту новость, написал, не связано ли это, с ГААГой, ну вот с решением о выплате, или что-то он так... А, или вот статьи он написал «Россия после Путина», такое, или со статьями «Россия после Путина». А Маркин ему ответил в Твиттере, значит, Следственный комитет читает, как-то он там...
Не интересуется политикой, он ответил.
Нет, там не так было. Там было, не что он читает политикой. Только те статьи, которые в Уголовном кодексе, и других, к сожалению, нет.
Нет, он написал, не интересуется политикой. Настя, ну что ты выдумываешь?
Нет,
ты выдумываешь?
Мне кажется, я это видела своими глазами. Ну ладно, я поищу.
А потом Ходорковский ответил, ты уже не знаешь этого. Ходорковский ответил, говорит, а надо, мол, интересоваться политикой. Говорит, давайте, говорит, разбирайтесь.
Да.
Ходорковский. Ну, короче говоря, очень интересно, потому что, насколько я слышал, Ходорковский причастен к убийству мэра Нефтеюганска. Во всяком случае, все об этом говорят.
Но это ужас-то в том, что сейчас об этом... То есть, как бы, что говорит Маркин официально, совершенно, вот из российской газеты, что... У нас вновь открывшиеся обстоятельства появились, значит...
Они и были, наверное, да? Просто лежали?
Понимаешь, ты делаешь, что чертова возьми.
Ну это же здорово.
Ничего нет, здорового в этом нет.
Почему?
Когда ты идешь с проблемой со своей в полицию, там, да, или куда-то...
Настя,
ты знаешь, что никто палец о палец не ударит. И в этом вот неприятно.
Знаешь, нет, не в этом неприятно, а прелесть знаешь в чем?
Да.
Вот как я делаю, например, и советую, например, всем делать. Вот у тебя есть что-то на человека? Не надо выпуливать этого. Не выпуливай, держи при себе. Всегда держи при себе. И как только придет некая возможность,
ну да,
тебе нужно это вовремя выдать. И я так понимаю, что у Следственного комитета всегда были доказательства некие того, что Ходорковский причастен к убийству мэра Нефтеюганска. Но вот именно сейчас пришло время эти доказательства показывать.
Все-таки это... Так получается, что как бы нет никакой системы.
Какой системы? Система есть.
Системы нет.
Ну, система есть, но она, по-моему, политизирована немножко просто, и все.
Ну,
что поделаешь?
Да,
совсем чуть-чуть, совсем
полностью. А также понятно, что тебя, ну, как бы, могут купить, например, против тебя дело. Ну, то есть это как бы, если продолжить вектор...
А ты что? А нет, я не понимаю, а ты верила в светлый мир, в розовые пони.
Не то, что я
верила,
я просто вижу еще одно подтверждение тому, что все нужно менять. Вот и все.
Что менять? Господи, революция, какую систему? Ты же не предложишь.
Я не говорю про революцию.
Так, стоять. Стой здесь.
Что?
Стой здесь, ты не уходи. Вот, знаешь, что-то сказал и убежал. Настя, если хочешь поменять,
да,
предложи вариант того, как это должно выглядеть. Ты же ничего не предложил. То есть предлагай свою партийную программу, я готов тебя поддержать.
Мне кажется, даже смешно.
Наша партия
говорить.
Аношка и Гудошников.
Надо
Гудошка
просто держаться буквы закона, да.
Давай,
и
будет...
все написано. Все,
Гудошка будет партия.
Хорошая.
Настя, партия Гудошка. Ты будешь разрабатывать ее программу, я буду лидером.
У нас есть еще один
я
вопрос.
Я могу ходить на дебаты.
Который непонятно, как решить. Вот, и я предлагаю всем подумать вместе с Минздравом, как с этим быть. Минздраву предложили разъяснить, что делать с одинокими тяжело больными. На самом деле, не только с одинокими я бы предложила Минздраву разъяснить, потому что, значит, вышел, вы знаете, где-то дней 10 назад список заболеваний или диагнозов, состояний, при которых нельзя... Минздрав разрешает не госпитализировать людей. Там рак, там на последней стадии и так далее, туберкулез там, и прочее. Когда людям уже нельзя помочь. И все. Ну, вот выпустил, там было сколько-то 20 позиций. А что делать? Вот родственникам, например...
Что
да,
же делать?
Они совершенно ничего. Ну, вот, например, ты лежишь... Ну, это страшные вещи. Я просто была свидетелем.
Спасибо, что на мне
зимой,
рассказываешь, да.
Зимой была свидетелем того, как моя одноклассница, да, вот умирала.
Да что ж такое? Спасибо тебе за утренние темы.
Она... То есть девушке там 35 лет. Она там только что вышла замуж и так далее. Хотела там рожать детей и прочее. И вот у нее... Это самая последняя стадия, причем, ну, там все так развивалось.
Как много
бурно,
подробностей.
Бурно. Да, ну чтобы все визуализировали.
Да все уже все поняли.
Поняли. Нет, не так. Тебя отказываются. То
да
есть,
что ж ты делаешь? Ты что делаешь? Ну, 42 минуты, ты мне все расскажешь. Рассказывай конкретно. Так, что в итоге? Ее не взяли на скорой в больницу,
нет,
так?
Ну, пришлось договариваться. Нет, ее взяли, но только пришлось договариваться за деньги. Но как бы какой-то системы люди оказываются в таком положении, всех ждет конец, понимаешь? И
понимаю.
Ты не знаешь, когда это будет, например, какое-то заболевание, допустим, да, какое-то любое из этих, у твоих близких, ты совершенно не понимаешь, что делать. Вот он на твоих глазах раздувается, например, потому что у него вода не выводится, как
Боже
шар он
мой.
Становится. А ты звонишь в скорую, а тебе говорят, слушайте, да нет, мы не можем, нам некуда его везти. Минздрав должен придумать, и мы все должны придумать, что тогда делать с такими людьми, в смысле, как помогать родственникам.
Как-то даже есть какое-то специальное название этой медицине.
Паллиативная.
Паллиативная, да.
Да, помощь.
Если мы не можем вылечить, это не значит, что мы не должны помочь. Вот, мы должны все равно помогать.
А официально у нас никакой программы такой нет.
Ой, Настя, мне кажется, нам нужно, наша партия Гудошка должна заняться этим.
Ну вот сейчас, знаешь, кто поставил перед Минздравом вопрос?
Да.
ОНФ.
ОНФ,
да,
Общероссийский народный фронт.
Да,
ну
да,
все,
да,
теперь
да.
Все решится. Мало. Теперь все будет по-другому. Хорошо. Анастасия Аношко рассказала нам о всех подробностях прессы и что-то будет, видимо, но только через час.
Право знать. Говорит Москва.
Я напомню сразу номера. +7 925 48 94 8. СМС-сообщение. Говорит МСК. Твиттер. Говорит Москва. Сайт. Ой, слушайте, я не могу просто про медицину сейчас с вами говорить. Не то, чтобы планировал. Я думаю, это вы с Настей как-нибудь обсуете. Есть еще тем. Давайте Ходорковский. Я понимаю, что, может быть, он всем надоел и так далее. Что это старая тема в целом. Ходорковский. Это все воняет нафталином. Но давайте попробуем, потому что мне стало даже интересно. Значит, Ходорковский посоветовал в итоге Следственному комитету интересоваться политикой. Он написал: самое время интересоваться и политикой, и наличием в Гааге еще одного суда. До этого Маркин ему написал, что Следственный комитет политикой не интересуется, а до этого сообщения Маркина Ходорковский спросил: а что это вы там про Нефтеюганска мэра говорите? Это потому что Гаага на вас, мол, давит? Или это потому что у меня вот там какая-то статья вышла? Ну вы поняли. То есть такой срач в интернете между Ходорковским, беглым олигархом, наверное, можно его так назвать в какой-то мере, и представителем Следственного комитета Владимиром Маркиным, официальный представитель. Вот и все. А сейчас, что послужило поводом? Просто, может быть, вы не знаете, поводом для спора стал новый такой поворот в деле об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, которого застрелили в 98 году. Во вторник Следственный комитет объявил, что возобновил расследование данного дела и заявил, что заказчиком преступления мог быть Ходорковский. Ну, то есть, ах так! так, ну на тебе, мы тебе все-таки мэра Нефтеюганска раскроем по полной. И в этом Ходорковский увидел политическую подоплеку, а Маркин говорит, да какая политическая подоплека, у нас вот открылись новые обстоятельства дел. Хотелось бы с вами поговорить на эту тему. Есть здесь политическая подоплека или нет? Я просто поставлю вопрос на голосование. Короче говоря, Следственный комитет вдруг, ну, получает некие, как они говорят, подробности дела убийства мэра Нефтеюганска. Получают. Откуда-то приходят эти подробности. Мало ли, как это бывает. Я же даже не знаю, я же не был в Следственном комитете. Вот, и вы говорите, ну да, это стечение обстоятельств, 134-21-35, это просто уголовное дело, просто Ходорковский наворотил свое время, а сейчас открылись неожиданные обстоятельства, которые позволяют дело это, ну, может быть, раскрыть в некоторой степени или попытаться это сделать, и Следственный комитет, естественно, занимается им. 134-21-35, это уголовное дело, и кто ж тому виной, что Ходорковский замешан в таких делах? 134-21-35, примерно так и объяснял все Маркин. 134-21-36, ну, дело политизировано, честно скажем. 134-21-36, дело политизировано. 134-21-35, не политизировано. 134-21-36, ну, политизировано, да. Да, конечно, политизировано. 7373-948. Мы не даем оценки, хорошо ли это или плохо. Я просто спрашиваю, политизировано или не политизировано? На ваш взгляд. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Королев.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что вообще последние четверть века на территории России все эти явления носят экономический характер.
Экономический?
Конечно.
А что это значит?
Терки по бабу.
Ну, да, но в принципе экономический, он же и политический характер. Тогда.
Ну, как, дедушка Ленин учил, что политика есть высшее проявление экономики, поэтому, в общем-то, там где бабки, там все это и происходит.
Да, да. А дедушку Ленина, наверное, научил этому дедушка Маркс, скорее всего, да? Ходор, подлец, не держащий своего слова, не лезть в политику, мразь, пишет Т. Он там мамок друг друга не трогали случайно, как школота, ей-богу, говорит 55-й. Это чтоб Ходор в Россию не вернулся, говорит Жмур. Как вариант, кстати, да. Завели уголовное дело, объявили его в розыск и все, и забыли. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Денис, мама,
да,
Москва.
Да, пожалуйста.
Есть такая поговорка. Один раз случайность, два наводит на размышления, три закономерность. Надо посмотреть возникновение дел различных деятелей. То есть я считаю, это политически чисто понятно, но у нас в России, чтобы говорить против власти, надо и быть кристально чистым. Ты кристально чистый не будешь, ничего не имеешь права говорить.
А если кристально чистые люди, знаете, я вспоминаю в этом плане Священное Писание, и пусть первым бросит меня камень тот, кто без греха, и никто не бросил.
Согласен, поэтому сидим все и молчим, никто ничего не говорит против власти. Найдут на любого, не волнуйся.
Подожди.
Таких ничего.
Ой, да на нас-то вообще! Нас просто, мне кажется, можно где-нибудь толкнуть в яму в какую-нибудь, и все. 27% радиослушателей говорят, ну дело и дело, обычное дело уголовное. 73% говорят, что оно политизировано. Теперь я хочу пояснить, против власти или не против власти, говорят. На мой взгляд, я только за такие вещи. Я такие вещи люблю. Я люблю расправы. Обожаю. Обожаю игры вот эти вот все, понимаете? Когда у тебя типа есть козырь в рукаве где-то здесь спрятан, и ты такой сидишь и смотришь, как на тебя тявкают. На тебя тявкают, и такой, ну-ну-ну-ну-ну, говори, такой, раз. И в определенный момент просто показываешь, типа, смотри, что у меня есть. И он, и все, и человек сдулся. Но здесь не козырь, а, знаете, наверное, вот так вот, человек, который наезжает на тебя, что-то хочет, выпендривается, кричит, говорит, что сейчас позовет брата, а ты так вот полу пиджака вот так вот отодвинул, а там у тебя пистолет. Ты так раз пистолет показал, и он такой, дорогой друг, и начинает уходить от тебя, брат, я ничего не хотел. Ну вот такое, понимаете? Мне такие темы нравятся. Когда совершается какой-нибудь звонок и говоришь, слушай, ну ты там что-то разошелся. Он, типа, да, я разошелся, я сотру тебя в порошок. Ну, слушай, у меня на тебя вот-вот есть вот эти дела, эти. Ну, все понятно, старичок. Ладно, хорошо. 7373-948. Хотя, наверное, такие дела сейчас, если вы тем более их считаете политизированными, если 73% наших радиослушателей считают это дело политизированным, то, наверное, стоит предположить, что на Западе его считать будут больший процент людей политизированным. Насколько они сейчас нужны, насколько они уместны и насколько они сейчас полезны. На мой взгляд, их тоже можно в какой-то мере трактовать как вредительские, понимаете? Сейчас, опять же, западная пресса это будет использовать в своих целях как угодно. С большим удовольствием. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вы помните, в «Индиане Джонс» был такой сюжет, когда на него вышел там какой-то индеец и там махал саблями, саблями, минуты две там стоял, стоял.
Ну, было такое, он его застрелил.
Я все это смотрел, да, достал пистолет, бах, и все. Вот, наверное, что-то такое.
Ну, а вот скажите, Ходорковский сейчас информационно застрелен или Ходорковскому сейчас только информационно придали весу в очередной раз?
Ну, не знаю, то, что он застрелен или нет, но здесь мне кажется, что четкий дается посыл, это все политически понятно, четко дается посыл, что не надо.
Ну, не надо, а он такой, типа, да это все вранье, и все его западные друзья, да, это вранье, дело политизировано, ничего такого не было, и все.
Не, ну, ему, по большому счету, терять уже не сильно много есть чего, поэтому он человек сильный, волевой, он будет все равно пытаться
что-то. Не, ну, то, что он человек волевой, сомнений вообще нет. Сомнения. Вот здесь вот, знаете, я раньше мог бы про Ходорковского говорить по-разному, когда он там в тюрьме сидел и так далее. Сейчас объясню, в каком плане. То есть я мог по-разному его оценить. Тут ты сидишь в тюрьме, сидишь, да? Ну, все понятно. Но он столько сидел, отсидел, что-то вышел, пошел, еще опять принимает какое-то участие. То есть принципиальный до боли. Вот это, конечно, в нем есть. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Это да. Василий из Королева.
Да, пожалуйста, Василий.
Хороший пример, я так же, как и вы, поступаю, когда есть какая-то информация, до поры до времени держу ее в руках, и в нужный момент достаю и применяю.
А почему Следственный комитет должен делать по-другому? Зачем им это делать по-другому?
Вот я вам хочу сказать, что Следственный комитет такими способами пользоваться не должен.
Не должен? Почему?
Расследуется дело по убийству мэра Нефтеюганска. Серьезнейшее дело. Следствие доходит до определенного момента, и выясняется, что в этом деле замешан Ходорковский. Значит, кто-то дает команду, ребята, стоп, на этом останавливаемся.
Почему? Ну, смотрите, а Ходорковский, типа, уже, ну, все равно мы его уже посадим, он уже сидит, он там надолго в тюрьме. Типа, а что ему вешать еще одно дело, пускай оно у нас будет про запас.
Ну, хорошо, давайте возьмем самогонщика, там, посадим его на изготовление самогона, а за убийство что его сажать-то? Ну, сидит человек и сидит.
Сидит и сидит.
Нет, дело в том, что здесь нарушаются принципы следствия.
Да?
Принципы правосудия.
Ладно, хорошо, давайте предположим тогда по-другому. Действительно, обстоятельства выяснились вот только сейчас. Вы в такую версию верите?
А тогда что, дело было приостановлено? Значит, кто-то занимался этим делом, значит, вяло занимается, значит, надо наказать тех, кто в свое время эти материалы не довел до конца.
Недостаточно хорошо работали. Идей. Наказать, вынести предупреждение какое-нибудь, может быть, даже выговор на работе. Защитникам Валиова Ходорковского скажу, мэра Нефтеюганска-то нет, пишет 44-й. Никто Ходорковского не защищает, насколько я понимаю, из наших слушателей. Просто говорят о некоторых его свойствах. Но давайте не будем все-таки отрицать, что Ходорковский человек, ну вот, именно волевой. Ну а что? Ну а что? Ну посмотрите. Ну, я бы не знаю, что бы я на его месте уже бы сделал бы. И был бы я бы на его месте когда-нибудь или нет. Да и вообще, принять решение об убийстве человека, представьте себе, это волевое решение или нет? Безусловно, это волевое решение. Вы бы смогли убить человека? Я бы человека убить не смог, я вам сразу скажу. Ну, то есть, если нечаянно это могло как-то произойти, но вот так, чтобы хладнокровно, ради денег, бизнеса, своего какого-то процветания, кого-то замочить, не, я бы не смог. Я бы даже поставил такой вопрос на голосование между вами, между нами всеми, и обсудил бы его. Ну, ладно, нам нужно еще одну тему быстренько обсудить, здесь я вас понял. Наверное, как-то тема эта будет развиваться, посмотрим, что скажут наши западные партнеры, посмотрим, что скажут журналисты у нас здесь, в России.
Говорит Москва.
Просто один из слушателей написал, что есть такой... ну, 7 лет, говорит, потребовалось нам то, чтобы понять, что там с мэром Нефтеюганска, найти якобы его убийцу или заказчика. И, может быть, скоро найдут тогда заказчика убийства Немцова. Понимаете, что? 7 лет и так далее. Может быть, через 7 лет найдут. Вот, смотрите, «Коммерсант» сегодня написал, что стали известны подробности признательных показаний Губашева. Есть такой Анзор Губашев, который принимал непосредственно участие в убийстве политика оппозиционного Бориса Немцова. Вот. Немцов изначально мне не понравился, он говорит, своими высказываниями, в которых порочил честь нашего государства, провоцировал народ своими выступлениями, оппозицию замутил, хотел какой-то марш сделать, говорит Губашев. И объяснил свое признание в убийстве Немцова. Я не хотел про это рассказывать, а сейчас решил, потому что уже совсем непричастные люди страдают. Мой брат Хамзат Бахаев и еще один Тимерлан Искерханов. Это уже журналисты поясняют, что про Тимерлана идет речь. И сам Губашев не раскаялся, я цитирую. «Если сейчас представился бы случай, я бы его, в смысле Немцова, еще бы раз грохнул, и его, и любого другого, без разницы, кто посягнул бы на пророка, любого, я и Обаму, не думая, расстрелял бы, если бы такая возможность представилась бы», говорит Губашев. Вот вам и пожалуйста. Ну, то есть человек говорит, убили, потому что не патриот, потому что против Аллаха, потому что против власти, потому что против всего. Вот мы его и замочили. А была бы возможность, замочили бы еще раз эту сволочь. Вот примерно так сказал Губашев. Верить ему или нет, в общем-то, решайте сами. Я настаивать здесь ни на чем не могу. Сейчас давайте мы уйдем на историческую рубрику, которая у нас каждую среду происходит как-то в эфире. А после этого в движении, может быть, у нас еще пару минут будет.
«Говорит Москва» представляет журнал об актуальном прошлом. Программа подготовлена по материалам сайта historic.rf.
1 июля 1807 года. День победного сражения русского флота у берегов Афона. Русская эскадра вице-адмирала Синявина атаковала и разбила турецкую эскадру Капудан-Паши Саид-Али. В Афонском сражении турецкий флот по количеству кораблей и по численности артиллерии значительно превосходил русскую эскадру. Зато русские моряки обходили турок в искусстве маневрирования, использовании артиллерии и применении морально-боевых качеств. Тактический замысел Синявина сводился к тому, чтобы с предельно короткой дистанции атаковать турецкий флот. Это должны были сделать 5 тактических групп кораблей, направляя главный удар против флагманов противника и одновременно охватывая голову их боевой линии. В каждой из 5 групп было по 2 корабля, которые должны были действовать против одного флагмана неприятеля. Это был новый тактический прием, требовавший, однако, высокого искусства маневрирования в предельно сомкнутом строю и безупречной морской выучки личного состава. Таким образом, Синявин, располагая меньшим количеством кораблей в сражении, создал на направлении главного удара двойное превосходство в силах. Он приказал командирам кораблей вести бой на дистанции картечного выстрела, чтобы наиболее эффективно использовать артиллерию. А для первого залпа, имевшего в бою особо важное значение, зарядить орудия 2 ядрами. Около 9 утра русские корабли, сблизившись с противником на дистанцию атаки и развернувшись бортом по 2 корабля против одного турецкого, произвели по ним мощный залп. Строй русских кораблей был настолько сомкнут, что их бушприты лежали на корме впереди идущих. Не выдержав решительной атаки, турки около полудня поспешили выйти из сражения и, преследуемые русскими, начали отходить к Афонской горе. При отступлении они были вынуждены затопить или сжечь часть кораблей, имевших наиболее серьезные повреждения. Всего турки потеряли в этом бою 3 линейных корабля, 4 фрегата и 1 корвет. Потери противника в личном составе составили 1000 человек убитыми и ранеными. Русская эскадра потерь в кораблях не имела, а убито и ранено было около 250 человек. Победа в Афонском сражении, так же, как и блокада Дарданелл русским флотом, оказали существенное влияние на общий ход и исход русско-турецкой войны. Разгром турецкого флота и успехи русской армии на суше вынудили Турцию 12 августа 1807 года подписать условия перемирия.
Программа подготовлена по материалам сайта historic.rf.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва. Сайт, у нас есть минута на то, чтобы вы рассказали о том, где вы едете и что видите. Один из наших слушателей написал 12-й, историческую рубрику вернули, Зергут, пожалуйста, все для вас. Как вас зовут?
Доброе утро, Виктор, внешка МКАД тупит на юге, потому что зеваки организовали пробку минут на 20. Все смотрят на бывший пожар, который на внутреннем КАДе организовался.
А пожар организовался почему? Потому что фура перевернулась, так?
Да, и там смяло легковушку просто в ноль.
Слушайте, а можете нам сфоткать и прислать?
Что, простите?
Сфотографировать и прислать можете нам?
Уже проехали.
Слушай, я понял. Ничего страшного абсолютно. Просто если кто-то там есть, пришлите нам фотографии, мы новость сделаем, черт побери. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей Спасатель.
Да, Андрей, пожалуйста.
От Алтушки до Волгоградки по внутреннему МКАДу отлично все летит.
Отлично. Ну и слава богу, Андрей, хорошего вам дня. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
В Ленинградочка в районе Черной Грязи. Сложилась фура.
Сложилась фура. А что у нас с водителями грузовиков? Слушайте, у меня была тема, которую я хотел обсудить, но я чувствую, что нам нужно говорить о грузовиках. Вчера в Москве впилился какой-то водитель чего-то мусоровоза или чего в людей на переходе. Постоянно они бьются, постоянно у них что-то какие-то проблемы. Калушка вчера из-за них стояла, сегодня фура перевернулась на внутренней стороне МКАД у Липецкой. Что с профессиональными водителями у нас произошло? Ваши руки откуда растут, ребята? Что такое? В чем проблема? Давайте об этом поговорим после новостей. Давайте об этом поговорим хотя бы 5 минут. 8 часов 6 минут, среда, июль, день первый. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Тридцать первый спросил, куда можно фото ДТП прислать. Можете прямо на смс-портал на наш, куда вот смс-ку прислали, ммс запилить. Есть еще один вариант. Есть у нас почта info@govoritmoskva.ru. Есть вариант через Twitter. Есть вариант... мне ВКонтакте, в Фейсбук и в Инстаграме можете меня просто отметить на фотке на своей. Ну, давайте, пока мы говорим об аварии, как раз, вот, кстати, сказали, что очень серьезная какая-то авария у нас на внутренней стороне МКАД возле Липецкой. Вчера у нас серьезная авария была на внутренней стороне МКАД рядом с Калушкой. И вчера же, по-моему, да? Произошло, у нас там бензовоз участвовал, еще что-то. А здесь теперь что-то тоже, тяжелый грузовик врезался в легковушку, и пробка, по сути, стоит... О, Господи, как же это... Сейчас я скажу. От Верхних Полей. От Верхних Полей и до Липецкой стоит огромная пробка. Она даже не красная, она коричневая просто. И если у вас есть какой-то план объезда, объезжайте. Ну, чтобы вам посоветовать такой. Ну, вот по Верхним Полям можете и смотаться, в принципе. Попытаться как-то выехать потом на Люблинку, но она стоит. Если поедете через Волгоградку, она, естественно, упирается в Люблинку. Если попробуете, через Борисовские пруды, на Каширку, там тоже пробка стоит. Ну, короче, полная проблема происходит там, на юго-востоке МКАД. Ну, и можно сказать, прямо на юге практически. Слушайте, ну давайте поговорим, потому что я вот новости прямо серьезно. Дело возбудили против дорожников после крупного ДТП в Омской области. Помните, да? Там с кирпичом ехал, в автобус врезался. Пожалуйста. Грузовик въехал в толпу людей на Рязанском проспекте. Вчерашняя новость. В толпу людей на Рязанском проспекте. Пробка на МКАД из-за ДТП с бензовозом продержится несколько часов. Это я просто вчерашние новости читаю, я их не выбирал, я вот так прям грузовик вбил и читаю сразу. Это авария, которая была рядом с Калушкой, ну вы понимаете, на внутренней стороне МКАД. Это что такое, я не понимаю. И сейчас там говорят, авария произошла рядом с Липецкой улицей на внутренней стороне МКАД. Опять грузовик виноват. Вот. Это что? В чем проблема? В чем проблема у нас с грузовиками? Ребята, вы что, вы разучились ездить или что? 7373948, или вы наоборот куда-то торопитесь, вас перегружают, у вас слишком много, большой план, вам слишком много нужно выполнить, вы поэтому носитесь как сумасшедшие, затормозить не можете? В чем проблема? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Вот как раз про пробку на Липецкой. Я просто ехал в это время по МКАДу. Там грузовик, он как бы длинномер, да, с прицепом еще. Он вез плиты. Но впереди стоит разбитое такси.
Так.
За такси разбита «Волга», сгоревшая. Причем и пожарные, и ГАИ, и скорая была. Но на грузовике висел знак, ну, номер три, скажем, третий участник аварии. Вот. А еще грузовики, в принципе, не могут быть виноваты, потому что вот я работаю профессиональным водителем, но я персональщик. Вот езжу и смотрю, вот просто люди с правой стороны пытаются подлезть под грузовик, чтобы его обогнать. Он просто их не видит. И когда, да, и когда грузовик бьет, приезжает ГАИ, и ГАИ начинает сразу говорить: ребят, ну куда вы лезете? У него слепая зона справа. Вот, а вы туда лезете. Особенно, вот особенно, в этом грешат женщины, так объясню. И совершенно молодые водители.
Я бы с вами согласился. Я, честно говоря, согласен. Я видел такие аварии, когда подлезают вправо, грузовик начинает, ему же нужен больше радиус, поворачивать немного влево, а потом вправо, и заминает тачку. Я такое видел. Но я видел и фуры, которые идут в левом ряду по МКАД.
Ну, фуры по левому ряду, они летят, опять же, у нас же ограничения по МКАДу, да, там, грубо говоря, с 23 до 6 утра они могут только ездить.
Так.
А до этого времени они ездить не могут.
Так.
И поэтому я вот на работу еду в 5.40, в 6 утра я выезжаю, я смотрю, как они усиленно стремятся выскочить либо из Москвы, потому что я езжу по МКАД на работу, вот, либо из Москвы, либо до ближайшего куда-то спрятаться, потому что камеры кругом.
Камеры кругом. Но с другой стороны, я понимаю, знаете, абсолютно просто объясняю. Я выезжаю с своего любимого шоссе энтузиастов, поворачиваю направо, туда, в сторону Волгоградки и так далее. Пошел. Это было час ночи, это была, ну, не зима, это уже была весна, но тем не менее ранняя весна. И в 5 рядов, если не больше, стоят фуры. Я встал в пробку с фурами ночью. Потому что у меня не было проезда просто. Просто не было. Одни фуры. Мы материли, стояли с товарищем, снимали это все на видео, естественно, потому что, ну, это очень странно. Но такое было. В итоге мы доехали до того места, где пробка рассосалась, там ничего не было, ни аварии, ничего. Просто в 5 рядов стояли фуры. Просто в 5 рядов или там сколько на МКАД, они ехали и все, им было по барабану. То есть я такое видел. Я видел сумасшедших мусорщиков, которые так носятся, что их еще догнать надо на моей машине. Я это видел. Я видел, как они дерзят, я видел, как они подрезают. 7373948, я все понимаю, ошибаются водители, и часто, потому что непрофессиональные водители, сами понимаете, они на то и непрофессиональные. Но что творят некоторые водители вот этих вот грузовиков, это вообще уму непостижимо. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, меня Александр зовут, Москва.
Да.
Ну вот я слышал от некоторых экспертов в области вот дальнобойщиков, вот этих водителей, они говорят то, что просто денег нет ремонтировать машины, там из 10 колес 3 колеса в лучшем случае тормозят. Водители работают там за еду просто.
Ну, вы согласны, что если действительно такая проблема существует, то, наверное, надо помедленнее ездить хотя бы, не носиться как сумасшедший? Или в чем проблема? Нужно успеть везде и сразу?
Не, ну я согласен, да, они летают просто 120 на МКАДе, там, в левом ряду, в среднем
на МКАДе? Я догонял лично, простите, сам нарушая на 120 мусоровоз на Ленинградке. Мусоровоз 120! Вы понимаете, что его остановить реально невозможно? Мусоровоз. Ой, господи. Слушатель написал, говорит, надо... И восстали машины из пепла, как анонс Терминатора. У меня есть только в переводе Володарского. Хотите?
И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества. И шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Сегодня ночью.
Сегодня ночью, понятно. И сегодня днем. И, видимо, это сражение будет с водителями неких, ну, не, если не фур, то грузовиков. Ну и фуры тоже грешат. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Алло.
Да.
Алло.
Да, говорите
Алексей,
уже.
Смотрите, да. У самого машинка была, да, вот по поводу фур, да, и вот левых рядов. Алло.
Но...
Вот, могу сказать так, то, что проблема тут, наверное, не в фурах, потому что, да, вот по МКАДу два ряда, потому что если даже взять вот то же самое Можайское шоссе днем, да, у меня был пропуск, я москвич, днем, там на Можайку съезд в 3-4 ряда, вот если ехать вечером в 5 часов,
да.
Можайка, Ленинградка, Волгоградка и прочие развязки, там в 3-4 ряда идут съезды,
но...
да, и, соответственно, где ехать, приходится ехать... Соответственно, по четвертому, по пятому ряду.
Ну, я
а вариантов не остается.
То есть, чтобы их объехать потому... просто, этих...
Ну, конечно, конечно.
Но это вообще... Да, я вас понимаю, Спасибо огромное, я вас понял. Это вообще отдельный род придурков. Я не знаю, откуда вы беретесь, друзья. Я прям хочу вас проклинать в эфире. Это отдельный род придурков, которые не понимают, что если съезд рассчитан на две полосы, должно быть две полосы. В третий ряд пошел, в четвертый, в пятый... Вот прямо, вот если вы когда-нибудь видели, как на Волгоградку съезжают с трешки, если вы едете с востока на юг, ну вы поняли. Ну то есть со стороны где-нибудь Рязанки вы едете, например, на Волгоградку, видели, как там в часы пик, так скажем, съезжают на трешку люди? Реально взять гранатомет и взорвать всех. просто уничтожить, расстрелять. Потому что ну ублюдки, ну твари, понимаете? Лезут. И все, если человек только встал по правилам, там, во второй, в первый ряд, он в жизни до дома не доедет. В жизни. Эти утырки так и будут лезть слева в него, подрезать и так далее. Ребята, ну съезжаю на Варшавку с трехи. Поджимает меня какой-то сраный Lexus. Честно говоря, я даже не запомнил его, это какой-то джип. Подрезает безбожно вообще, просто как тварь, не замечая меня. У меня BMW копейка, если кто не знает, да? Маленькая машина, в принципе, в сравнении с Lexus уж точно. Ну я открываю окно, доезжаю до него, естественно, не даю ему никакой возможности проехать. Вот, и так вот, знаете, а я вижу, что он меня вообще не замечает. Ему как бы наплевать, он просто едет, он как бы царь дороги. И я ему так раз по зеркалу рукой так, типа, чувак. Говорю, алло, придурок. А там дядя сидит в очках, серьезный такой, знаете, ну, вроде как похоже, что человек, ну, осознанный, интеллигентный, интеллектуально, наверное, даже развитый, но ведет себя как сука такая на дороге, понимаете, простите уже за выражение. Вот. Я ему раз, он окошко говорит, че? Я говорю, ничего, я говорю. Ты, говорю, козлина меня не подрезай. Он что-то так посмотрел на меня, посмотрел. Не знаю, у него висела георгиевская ленточка, у меня тоже, может быть, он видел родного человека. И он забил на меня. Ну, и такой, типа, ха-ха-ха, улыбнулся и, типа, пропустил меня. В итоге потом он пытался прорваться вперед, ничего у него не получилось, опять же, бесполезно. Вы на своих УАЗиках даже не пытайтесь этого делать. Не пытайтесь на своих этих УАЗиках, вонючих кроссоверах что-то делать в городе. Никчемное создание. Вот. Но история такая. Чувак вроде нормальный, нормальный дядька, в нормальных очках. В нормальной машине, наверное, его жена ждет дома нормальная. Наверное, есть какие-нибудь две любовницы, которым он платит этот день. Все у него нормально, но только едет как кретин. Почему, не знаю, потому что думает, что купил Lexus и все можно. Нет, нельзя. 7373-948, телефон прямого эфира. Это лирическое отступление. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый день, Фаус да. Вас беспокоит.
Да.
Вот по поводу Хантона на дороге.
Да.
Я вот сейчас последние два дня езжу на машине жены.
Угу.
Peugeot 1007. У меня большой внедорожник.
Угу.
Я не хамлю на дороге.
Да.
Меня не подрезают на внедорожнике.
Так.
Но на этом долбанном Peugeot
да.
Любая тварь пытается меня подрезать.
Да, 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 да. Есть разряды тачек. Я называю это понтовость. Понтовость тачки. Есть тачки с малой понтовостью. И тачки с малой понтовостью, ну, знаете, они подвергаются всегда нападениям на дороге. Всегда. Всегда. Честно говоря, понтовость моей тачки меня устраивает. Она редко подвергается нападению. Она, скорее всего, подвергается попыткам гонок каких-то. Это нормально. Вот. Но есть машины. Renault Logan, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo. Что еще вам назвать-то из таких машин? Все китайцы их терроризируют на дороге. Их терроризируют. Если вы когда-нибудь пытались прокатиться на... я просто брал у нашего пиар-директора учтовый DS3 Citroёn. Просто прокатиться. Ну, интересно было, как он катается в машине. Если вы пробовали на таких машинах кататься, это вообще ад. Это ад. Тебя затрут просто. Все. И все тебя что-то пытаются подрезать, что-то пытаются доказать. Но не тут-то было. Не тут-то было. Самая жуткая тачка, в которой меня просто задолбили все, вот понимаете, замучили, приходилось чуть ли не драться с людьми, это мини-пейсман. Вот недавно я ездил на ней. Это ужас. Каждая козлятина на любой «Шевроле», на чем угодно, пытается с тобой, во-первых, состязаться, а во-вторых, ну дерзит тебя. Ну пока не видит харю твою за рулем, думает, что девка. И все, и беда сразу. Я не знаю, как девки ездят по улицам. Реально. Реально, я бы на их месте обязательно пытался маскироваться. Потому что, ну, столько кретинов, ну, столько вот, обязательно надо подрезать. Серьезно, мы едем три хари с моими товарищами, а они такие ребята ростовские, простые, вот. Мы едем, нас подрезает «Шевроле» изо всех сил. Лачете. Естественно, я его даже не пускаю, в ряд. Он бычит в крыло, мне дышит, все ближе и ближе, а мне по барабану. Вдруг открывается окно у него. И он говорит, ты че? Вот так вот, ты че? Мне говорить не пришлось абсолютно, потому что мои друзья более поднаторели в таких разговорах. Я не могу воспроизвести диалог здесь в эфире, но это было очень смешно для меня лично. То есть, а что ты? А дальше должно было, знаете, такое, вот, ну, не знаю, типа, что ты хочешь...
от нас! Ну, примерно вот такое, знаете, было там. Я тебе сейчас ноги в... Тебе, ах ты... Вот, ну, примерно вот, вот такой был разговор. Ну, что-то запиканное было. И все, и как-то человек вдруг пришел в себя. Но это опять мы отвлеклись. Мы говорим о фурах, что с ними происходит, о водителях грузовиках. Что с вами, ребята, не так? Почему вы не умеете ездить нормально? Чего вы начали колотиться? Вы даже зимой столько не колотились. Именно летом. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да.
На самом деле фуры действительно мешают, но их понять можно, в течение дня тоже работать.
Приходится в течение. То есть они замучены работой. Сегодня 1 июля. Может быть, что-то про ЖКХ? Дядя Стасик, ну ЖКХ, ну блин. Ну ЖКХ не мое. ЖКХ для стариков. Жена работает в Лукойле. Водители бензовозов работают до 36 часов без перерыва, чтобы хоть как-то заработать, так как зарплата всего 12 тысяч рублей. Поэтому переработки и усталость, говорит Сергей. Дальнобойщики — это джедаи. И только джедаи на белой стороне силы могут устраивать гонки по МКАДу. Да прибудет с ними сила. 666 из Сарова написал. Владарский парадовал. Пишет Бонифаций. Да, пожалуйста. Где можно посмотреть «Горе от ума»? Не знаю. Не знаю, это не мое. 7373948. Я езжу на Peugeot 107 после того, как поставил на заднее стекло российский флаг, перестали гудеть на светофорах, пишет первый. Алло, здравствуйте. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
А, да, добрый день. Меня зовут Андрей. Да, вы знаете, вот стройки это проклятие Москвы. Угу. Вот пока это все не закончится, это такой порочный круг. Знаете, я вот живу вот в районе Лабино-Балтийского туннеля. Я вот последний раз спокойно спал, наверное, в 2006 году, вот когда перед стройкой.
А вот здесь Рядском вот, у нас, да.
Угу. Вот, это ужас какой-то, ужас.
Но как это, какое отношение это имеет к фурам, я так и не понял, но тем не менее я понял ваш ужас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Знаете, я не согласна с вами.
Очень плохо слышно вас. Я вот не специально сейчас пытаюсь вас убрать, а вот...
Я не согласна с вами по поводу фур. Ездят нормально, обязательно. Я езжу часто очень ночью. Обязательно показывают, когда можно обогнать, обязательно уступают. Ну, в общем-то, я стараюсь вести себя на дорогу. Угу. По предыдущему вашему разговору я 5 лет отъездила на классике семерки, Лада семерка.
Ну и как?
Знаете, я ни разу не почувствовала, что меня кто-то зажимал.
А я знаю, в чем прикол. Я знаю, в чем прикол. Я сейчас расскажу. Потому что я себя на дороге-то веду дерзко. Это правда. Я со всеми гоняюсь всегда. То есть нет такой ситуации, когда бы я опустил хоть один шанс. То есть нет такого варианта. Мне всегда нужно наказывать. Всегда. Это я понимаю. Единственный раз в жизни, когда мне стало плевать, это был BMW M4. Небезызвестный. В инстаграме есть его фотки, если еще можете посмотреть, как мы на нем пятачки крутили. Достопамятные времена, замечательные были золотые. Вот, кабриолет. Черт, хотелось понтоваться, хотелось показать. Ну, не знаю, чем правда. Ну, хотя бы на секундочку, жизнь в стиле лакшери, понятно? То есть немножечко изобразить, что вот оно. Пришел успех, пацан к успеху пришел. Конечно, не пришел еще пока, но тем не менее иду. Но суть не в этом. Суть, может быть, да, в том, что я задиристый. Я задиристый. И если я задираюсь на своей машине, еще хоть как-то реагируют так, типа, ну, задирается, задирается. Вот на мини мне не спускали это с рук. Все хотели гоняться, все. То есть если вы вдруг задиристый и вы возьмете себе мини... Готовьтесь! Готовьтесь к войне на дорогах! 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва-сайт. Ни черта мы не поняли по поводу водителей грузовиков и фур, но я предположу, что вы просто, ребята, перерабатываете. Ну тогда не гоняйте сильно хотя бы. Поберегите себя, в первую очередь, и во вторую нас, потому что у вас все-таки тачки здоровые, а мы уж совсем маленькие, да и потом мы не профессионалы, и черт побери. Хотя я, кстати, водитель класса БЦ, я профессиональный водитель. Я могу ездить на каком-нибудь мусоровозе, если что. Если что, друзья. Сейчас небольшая пауза, и дальше. Вы просили долбанное ЖКХ. Будет ЖКХ. 3 минуты поговорим.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
С сегодняшнего дня в коммунальных платежах россиян появляется новая строка – капитальный ремонт. И насколько я знаю, что я такое слышал, и, может быть, вы мне расскажете, что вообще в целом повышается что-то там в ЖКХ. Региональный бюджет уже не справляется с собственными силами, поэтому был найден выход – привлечь капремонту, средства жителей многоквартирных домов. Короче говоря, новый раздел в ЖКХ будет. Вы будете платить за некий капитальный ремонт. Честно вам скажу, я уже это говорил один раз, повторю второй раз, я ничего не понимаю в ЖКХ. Почему? Потому что мне скажут 2000, я заплачу 2000, мне скажут 3, я заплачу 3, мне вообще плевать. Мне плевать. Бывает мне некогда забивать себе голову этим, но я понимаю, что есть разряд граждан, для которых это очень важно. Поэтому ваше слово, ваше время, друзья. Целых 2-3 минуты мы можем поговорить на эту тему. Я разрешаю. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Здравствуйте. Елисей Мытищий. Я как раз последние 2 недели разбираюсь со своим местом на ЖКХ.
Так.
Мы живем в новом доме, которому нет еще там 3 лет. И вкорячиваю цифру 2500 рублей за капитальный ремонт и содержание.
Угу.
Какой капитальный ремонт? Дом новый, у него износ там 0.5%. И все равно всем засовывают. И, кстати, сейчас готовится законопроект о том, чтобы в течение 5-10 лет не ставить эту графу в капитальный ремонт.
Угу.
А нам тогда вообще за что платить?
За что платить? А за что обычно платят? Я вот честно не знаю, я даже не задаюсь этим вопросом.
Ну вот смотрите, Алексей, да. В принципе мы платим за что? За воду, за водоотведение, ну, пописали, покушали, сделали там себе в микроволновке что-то, заплатили за электричество. Ну, это обоснованные платежи. Но тут появляется такая графа, что давайте-ка мы вам еще за капремонт.
Ну понятно, а у вас дом новый, я понял. За что платить? За что платить, черт побери? У нас новый дом, что мы должны ремонтировать? Мы еще этот обои даже не поклеили. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вот мне 74 года, в моем доме не было 50 лет капитального ремонта, а до 96 года мы уже платили за капитальный ремонт. Была такая стройка.
Была, потом она ушла, а теперь она опять пришла.
А теперь, а так как я не доживу до капитального ремонта, вот за что мне платить, вот интересно.
Я не могу придумать вам, за что платить, потому что я не чиновник.
Ну вот, однако,
я не буду
платить, конечно.
Почему? Вы злостный неплательщик. Вы планируете быстрее умереть, чем заплатить, я так понял. Такие
ну,
планы.
Вообще-то, так и получится.
Ну, мы вообще-то вами дорожим, давайте, не торопитесь. 7373948, давайте лучше накопите все-таки на капитальный ремонт, черт побери. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Антон, Москва,
да, Антон,
Алексей.
Пожалуйста.
Вот к предыдущему слушателю, не которому 70 лет, а который молодой.
Так.
Вот он когда машину, вот вы купили, Алексей, машину.
Я,
да,
купил машину, да, было дело.
У вас резину, допустим, зимой покупали, зимняя резина,
да,
зимняя.
Да, было.
Ну, а вам же летом надо на летний ездить?
Надо.
Или вы будете на зимний ездить? Вам же деньги надо отложить на летнюю
надо.
Резину?
Надо.
Так а что же он говорит? Он хочет прожить в этом доме 15 лет,
угу.
А потом, когда надо будет делать капремонт, он скажет, а чего? Я ничего,
И вы имеете в виду, эти деньги будут откладываться. И кто-нибудь, по-моему, сворует и будет какой-нибудь лисий шугар.
А всегда ворует, а когда у нас не ворует?
Ну я понял.
Всегда ворует.
Я понял, но мы будем стараться сделать вид, что мы не понимаем, что у нас воруют. Это как один из... Я помню, мой товарищ работал, сейчас он работает на ОТР, работал на Подмосковье, был такой канал, есть, сейчас он называется 360, вот, и он ездил, там разборки какие-то были жильцов с управляющей компанией, приехал человек, который эту управляющую компанию управлял, возглавляет, и он был, значит, я до сих пор помню эти кадры, потому что мы ржали вот в покатуху просто, лежали в слезах. Значит, чувак выходит из машины, у него, по-моему, бэха 5 была. Он выходит из машины, значит, или гелик, вот что-то такое, ну, хорошая машина. Выходит, у него кожаная куртка такая, ну, хорошая кожа, видно, и лисий воротник. И ладно бы просто лисий там из хвостов сделан, да, ну, такое бывает. А прям лиса висит на шее, понятно? Лиса, и он такой, деньги будут. Деньги будут. Все будет нормально. Че вы кипишуете, ребята? Не торопи, все будет. Я сказал! Ему кто-то из жильцов, типа, ну, кто посмелее, типа, где наши деньги? Я сказал, деньги будут, ну. Значит, будут. Че ты мне... И так далее. Ну, вы понимаете. Сразу понятно, из каких кругов человек пришел. Ладно, поехали в движение.
Движение.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Плачьте вы, не плачьте про ЖКХ, заплатить все равно придется. Либо, как наш слушатель замечательный, постарайтесь умереть быстрее, чем заплатить. Но он собрался умирать быстрее, чем заплатить, прикинь. Это очень смешно. Тань, наш слушатель собрался умирать, чтобы не платить за ЖКХ. Он говорит, я лучше умру, как-то выгоднее мне, говорит, по-моему, интересней. Чиновник, что ли, позвонил 88-й? 7373948, ну ладно, давайте по движению. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте, Александр.
Да, пожалуйста.
Ореховый проезд, вот, в связи с тем, что там на МКАДе, по ходу КОП, вот, прилегающие к Каширке улицы различные, Шипиловская, Яснева, Ореховый.
все. Бульвар, все это стоит очень серьезно.
Все очень плохо везде. 7373948, телефон прямого эфира. Я просто напомню, у нас времени нет. От Котельников, от Верхних Полей стоит до Липецкой улицы внутренняя сторона МКАД. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, традиционно стоит вот в районе Обручева, профсоюзная улица.
Профсоюзная в районе Обручева, Ленинградка уже стоит практически от МКАД, но от речного вокзала точно и до Сокола. Серьезная пробка на... ну понятно, кто-то попытался, видимо, объехать по Рязанке вот эту пробку. И, между прочим, от Волгоградки до Рязанки внешняя сторона МКАД тоже стоит, а Рязанка тоже очень серьезная пробка, стоит до Трешки, начиная где-то от улицы Поперника. Ладно, сейчас новости.
Обзор прессы.
С Анастасией Аношко.
Да, доброе утро.
Потрясающий, неповторимый.
Да.
Давай.
Две дороги ведут
погнали.
В Крым, строительство.
Погнали.
Керченского моста к Крыму. Должно начаться уже в сентябре. Проект закончен и передан на экспертизу. Мост будет иметь автомобильную секцию, 4 полосы и железнодорожную на 2 пути. Закончит строительство на... Ну, тут есть данные, что к 2018 году, не знаю. Смотрите в газете РБК и планы, фотографии и графики. Все тут, что 120 километров в час можно будет ехать по этому мосту. Бывшие акционеры ЮКОСа предложили план выплаты им компенсации. С одной стороны, отчаявшись получить от России хоть что-нибудь, сами предлагают. И с другой стороны, вновь обстоятельства какие-то открылись. И оказывается, Ходорковский все-таки, скорее всего, заказывал мэра Нефтеюганска по фамилии Петухов. Убийство было совершено давно, и вроде бы срок давности мог бы даже выйти. Но Маркин пишет, что решение принимает суд по этому вопросу, по сроку давности. И сегодня... В московском комсомольце Минкин очень хорошо так он подобрал за нас, припомнил все случаи, наоборот, счастливых вариантов ухода от ответственности, когда, в общем, вроде всем очевидно, что, допустим, заказчиком какого-нибудь журналиста был какой-нибудь губернатор или там около властный человек, и как он замечательно приходил в суд на следующий день после стечения там 15-летнего срока и так далее. В общем, смотрите сегодняшний МК, там много всяких аргументов для тех, кто будет спорить сегодня по поводу этого казуса с Ходорковским, который, вероятно, заказывал убийство своему начальнику охраны. Нижегородский университет уволил американского сотрудника после телесюжета. Как стало известно Коммерсанту, руководство Нижегородского университета уволило проректора по инновациям известного венчурного инвестора Кендрика Уайта, который гражданин США, и увольнение последовало после выхода программы «Вести недели» Дмитрия Киселева.
На Рязанке УТЦ «Город» сбили мотоциклиста. Пишет 69-й. И вы нам прислали фотки той аварии, которая произошла возле Липецкой на внутренней стороне МКАД. Я передам ее новостникам.
В Москве начал действовать торговый сбор. Предприниматели уверены, часть бизнеса придется закрыть или вывести в тень. Это сегодняшние ведомости. Сегодня что такое торговый сбор, который начал действовать, это фиксированный обязательный платеж для торговли в столице. Ставки сбора зависят от площади магазина, места и специализации. Например, для стационарного магазина до 50 квадратных метров в Центральном административном округе он составит 60 тысяч рублей в квартал, плюс 50 рублей за каждый метр свыше 50 квадратных метров. Ну и так далее. То есть у бизнеса есть три пути, как пишет газета: поднять цены, уйти в тень или закрыться. Российская же газета публикует запрос ОНФ к Минздраву, который недавно, дней 10 назад, опубликовал список состояний, при которых вполне могут отказать пациенту в госпитализации. Задал вопрос, а что делать-то людям, у которых тяжелое состояние, которые входят в этот список там, со всякими формами туберкулеза или онкобольные с распадом опухоли или еще какие-то там вот приведенные в перечни там больные лепрой, допустим, что они должны делать, об этом мы не знаем, и ОНФ от нашего имени задает вопрос Минздраву, будем ждать ответа. Шок – это по-нашему, это заголовок из РГ. Полиции предложат новое нелетальное оружие, такие пистолеты, которые электрическим разрядом стреляют, причем они стреляют вне зависимости от погоды, там, дождя, ветра и так далее. В общем, смотрите такие новинки. Не знаю, как скоро они появятся на улицах города. Вот, не у полиции, возможно, тоже. Смотрите в «Российской газете» более подробно. И с сегодняшнего дня вступают в силу новые тарифы. Россияне получат коммунальные квитанции с новыми цифрами. У большинства платежей с 1 июля в среднем вырастут на 8,3%. Но есть и те, у кого они подпрыгнут и на 20, и более процентов. Однако таких немного. Более подробно смотрите в «Российской газете», в «Комсомолке», в МК, везде про это сегодня пишут. 8.39, это был обзор прессы.
Анастасия Ножка его провела и придет через час. Вот, вы видели? Чего?
20 минут.
Чего 20 минут? Через 20 минут ты придешь, но в обзор печати-то через час. Ну, как королева ты где? В обзоре печати? Смотрите, какая вредная. Вы видели ее? Вы видели? Вы смотрели интернет-трансляцию? Какие она лица корчит. Страшные. Все, давайте сейчас дальше пошли.
«Право знать». Говорит Москва.
Наш слушатель Женечка Колесниченко прислал мне фотки того, что происходит на внутренней стороне МКАД, произошло, и какая там каша, как он пишет, каша. Да, там, конечно, отдок. Прямо добротно помялись, добротно. Ну, вы поняли, короче говоря. Сейчас я уже все сказал, наши девочки... Вы знаете, девочки просыпаются позже меня намного. Я такой забегаю к ним, ну, как умалишенный. И я такой, типа, «Эй, у меня есть фотки со внутренней стороны МКАД, хотите?» «Ну да, где их взять? Сбрось нам, пожалуйста, на почту». Я говорю, «Может, посыльными еще, перекладными вам прислать?» Я говорю, «Давайте, мне ВКонтакт скинули, я через ВКонтакт». «Ну, тебя нет в моих друзьях». Я говорю, «Ну, добавляй скорее в друзья». «Ну, сейчас я чаек заварю». Ну, то есть, ну, так всегда обычно бывает. Но я просто кретин, я встаю в 5 утра. «Хватит повышать свою доминантность», Лакокрасыч не написал. «Бери пример с начальника, тот сама галантность». Слушайте, мужчина с возрастом только понимает, как быть галантным. Вы же понимаете, что мне там 26 лет? Я еще многому должен научиться. Правильно? Я учусь, я стараюсь изо всех сил. Я учусь, но мне еще... У меня детей еще пока нет, о чем вы говорите? О чем вообще со мной разговаривать, друзья? Детей нет, не о чем разговаривать. Но о чем-то все-таки можно говорить. Это охранник магазина «Пятерочка», который признался в избиении покупателя таки. Вчера этот случай произошел, но это не мешает мне обговорить сегодня о нем, потому что мне кажется, это вопиющий очередной факт. Если вы посмотрели видеозапись, а вы, может быть, и видели, да, где избиение произошло? В Москве, во-первых, в магазине «Пятерочка», который находится на улице 800-летия Москвы. Вот, там находится «Пятерочка», это магазин. На видео вы можете посмотреть, как все происходит. Стоит человек, возле него стоит охранник. После чего охранник, они что-то говорили друг другу прямо вот в глаза, глаза в глаза, как Колокольцев когда-то с Зейналовым. Вот, они смотрят глаза в глаза, охранник толкает человека, человек толкает охранника в ответ. Охранник отходит, тут приходит второй охранник. Человек поворачивается чуть-чуть так вот в бок и собирается уходить. В этот момент охранник бьет человека в висок, ломает ему височную кость, человека забирают в больницу и так далее. Ну, вы поняли, в чем. И охранник признался, говорит, да, я его избил, говорит, причинил ему умышленный тяжелый вред здоровью. Но, говорит, он сам же виноват, сам начал, говорит, конфликт. Понимаете? Сам начал конфликт. Сам ко мне начал что-то приставать. А тот человек, которому сломали голову, он говорит, ребята, да ко мне охранник подошел, типа под предлогом, что я на него не так как-то посмотрел. Типа, че ты на меня зыришь, ты? Такой вот охранник. Вот такая история из «Пятерочки» очередная. Давайте обсуждать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. 28 лет охраннику, чтобы было понятно. Да, это примерно человек моего возраста, ну, чуть он меня постарше. Жаль, что покупатель «Пятерочки» не ты, говорит Маша. В каком плане? Меня бы охранник вряд ли бы бить стал. Это правда. Ну, это правда, вряд ли бы. Я бы, скорее всего, был бы агрессивнее, чем этот покупатель. Покупатель был такой, ну просто чувак какой-то стоит, и что-то такое мямлит, и вдруг получает пятак от охранника. Что удивительно само по себе. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
На самом деле, меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
На самом деле, что хочу сказать,
что
это даже не охранники. Это, если разбираться, контролеры зала, они так себя называют.
Контролеры зала?
Да. Да. Я уже сталкивался с этой ситуацией тоже. Смотрю, стоит, как охранник, да, uh-huh. У него даже бейджика нет. Я спрашиваю, говорю, ты кто, дружок? Он говорит, я охранник. Я говорю, где твой бейджик, как тебя зовут-то?
Uh-huh. Вот. Ну вот, ну и когда тоже там был один конфликт, вот я говорю, ну вот давай, я сейчас группу быстрого реагирования вызову, я говорю, давай, давай, вызываю, я говорю, у вас, наверное, есть сейчас договор, будем проверять с магазином. Вот. Ну, то есть, понимаете, да, это даже не охранники. Если разбираться.
Это даже не охранники. Я таких товарищей видел в Диксе. Они такие там, что-то, знаете, телефон в руках крутит, там, ключи перебрасывают, и типа, что хотел? Там, у нас в Пятерочке в Строгино со мной практически такой же случай произошел. Правда, до драки не дошло. Там тоже контролеры кавказцы или азиаты. Кавказцы или азиаты. Трудно отличить, конечно. И тоже представит покупателям, говорит Сергей. Но здесь ничего о национальности не сказано. Разглядеть на видеозаписи это невозможно. 7373948, телефон прямого эфира. Да имеет ли это значение или нет? Помните, как бабушку довели в одном из магазинов? Вполне себе, без всяких национальных подоплек. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. В основном все кавказские ребята, смелые бойцы, ходят по залу, понимаете.
Да почему опять кавказские? Нет. Вот опять у нас тема охранников перерастает вдруг в ненависть к кавказцам почему-то. Что у нас так много кавказцев-охранников, что ли? 7373948, телефон прямого эфира. Кстати, я хотел спросить, кому-нибудь когда-нибудь прилетал в висок? Мне прилетал в висок, вот именно сбоку. Когда ты не видишь, что тебе прилетает, и тебе прилетает. Что после этого можно сделать? Ну, что сделал я? Я просто закрылся, и все. Ну, что-то мне еще потом прилетело, прилетело, прилетело. Но в итоге, поскольку я закрылся более-менее хорошо, ну, мне там прилетело по таким частям тела, которые как бы не... и пофигу. В руку что-то там, чуть-чуть в голову, ну, чуть-чуть совсем. Ну, куда-то там, куда-то в область ребер. Ну, в лицо нет, висок нет. Ну, вот первый удар, я помню, мне просто вот сбоку... Я разговаривал с одним человеком, а другой мне прям бам! И все, и тут главное закрыться, и все. Так что ориентир теряешь абсолютно. Ну, наверное, профессионал бы смог сориентироваться в этой ситуации. Но я, поскольку не профессионал, не смог сориентироваться. Честно признаюсь, неудобный момент. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Сергей.
Пожалуйста,
Сергей. Я вот о чем хочу сказать. Сейчас многие охранники уже действуют по-другому. Они просто выходят за покупателями, бьют их на улице.
Чего?
И возвращаются обратно. То есть на улице они как бы не при исполнении, да. Им ничего не будет. То есть гражданские разборки. Ну, потому что, на самом деле, покупатели у нас многие дерзкие, да, то есть и ведут себя вызывающе, хамят, грубят и так далее. Вот. И в последнее время и бабушки также стали действовать. Буквально вчера наблюдал, когда бабушка полные карманы натырила, и...
Вы охранник, скажите честно, потому что вы прямо на стороне охранников.
Нет, я не на стороне охранников, я просто к магазинам имею отношение.
А какое?
Вот, да, то есть, да, и она... Вот начальнику службы безопасности прямо говорил, давай вызывай полицию, давай у меня сейчас давление поднимется и все. И
все, я тут умру, и все, тебя опасает, козел! Вот так вот, бабушка угрожает собственной смертью. При входе в магазин надо вырубать охранника, говорит пятый. Прикольно, они на улице бьют покупателей, чтобы не бить в магазине, это называется гражданская разборка. Ну, круто, но я думаю, можно их дождаться тогда. Дождаться их вечером и встретить. У меня друг боксер, в школе он искал на улице с кем потренироваться, потом он пошел работать охранником. Судя по другу, он специально искал, чтобы отрабатывать приемы работу, пишет Бонифаций. Слава Биг писал. К сожалению, эти неандертальцы пристают к явно слабым людям. Если чел сильнее, то они начинают отворачиваться и смотреть в другую сторону, Слава Биг говорит. Слава Биг, это свойство человеческого общества. Ты сидишь, это курятник называется. Понимаете? Как-то срёшь на того, кто снизу, и клюёшь задницу того, кто сверху. Ну, вот как-то так. 7373948, телефон прямого эфира, и пытаешься столкнуть рядом сидящего. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Подмосковье.
Да.
Ну, смотрите, да. Вообще мне на самом деле вот охранники не попадались такие какие-то дерзкие, вот. Ну, вот у нас в районе там, ну, я в Мытищах живу.
Может, вы самый дерзкий просто?
Да, по крайней мере, там у нас, ну, ребята такие спокойные. В большинстве случаев это обычно же приезжие какие-то там, которые работают вахтовым методом, вот. Ну, конечно, я думаю, если они молодые там и дерзкие где-то, то если они попадают на более или менее человека, который в себе уверен, я не знаю, я думаю, что они ничего не сделают, в общем-то, и как бы... Такие истории, которые происходят, это, конечно, ужас,
меня волнует одно. Зачем нужен охранник? Вот мое личное убеждение. Зачем нужен охранник в магазине, где бы то ни было? Чтобы охранять хороших людей от плохих людей. Плохие люди — это те, кто забегают, начинают все громить, забирать, там, засовывать в карманы какие-то. Охранник в магазине нужен, чтобы вызвать полицию. Охранник в магазине нужен, чтобы бомжи всякие не заходили, какие-то непонятные. Я сейчас насру вам здесь. Нет, такого не должно быть. Вот зачем нужен охранник.
Но не для того, чтобы бить человека. В крайнем случае всегда можно вызвать полицию. Но охранники этого не понимают. Они этого не понимают. Поэтому карать их нужно жестоко. Вот этого персонажа, его нужно сейчас посадить всерьез и надолго. Конечно, хорошо было бы, если бы мужчину валяли люлей в определенный момент, но теперь мы этого сделать не можем. Там либо в состоянии аффекта должны были ему навалять, прийти какие-нибудь родственники, как дать ему люлей, как ему вбить в задницу какую-нибудь бутылку, и все. И типа, у меня аффект, мой родственник попал в больницу, что поделать, поймите, друзья, я был вне себя, я не мог себя контролировать. Доказали потом психологическую экспертизу, все нормально, с человека списали. Ну, там условку, может, дали, до свидания. Сейчас уже ничего не сделаешь, сейчас надо по закону. Вот, поэтому засадить серьезно надолго. Засадить серьезно надолго. И пусть он свою крутизну докажет на зоне. Пускай он там помашет руками. Долго ли он будет там размахивать руками? Или получит под ребрышко перышком? Вот и все. Он стремился к своим друзьям, он шел к успеху. Он хотел этого, вот он и дошел. Всего-то 28 лет. Вот знаешь, я вижу охранника в магазине бывшего военного человека, пенсионера, который просто хочет подзаработать. Я вижу охранника в магазине бывшего, может быть, преподавателя физкультуры из школы. Вот тут такие охранники в магазине. Че ты делаешь? В охране есть тебе 28 лет. Какой ты магазин охраняешь? Иди работай, алло! Ты что там задницу просижишь? Ну серьезно, человек 28 лет, он сидит охранником в магазине, у него кулаки чешутся. Иди на войну тогда, бери автомат, воюй за ДНР, убивай карателей украинских. Чувак, что ты бьешь каких-то персонажей в кепочках? Что ты бьешь ботанов каких-то лоховских? Ну докажи, что ты крутой таким методом. Ладно, сейчас мы в движение отправляемся, потому что у нас там потом будет очень большая рубрика на сегодня «Москва едет», а о движении надо поговорить обязательно.
Внимание! Говорит Москва. Слушать, думать, знать правильные глаголы. 94,8.
Семь три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира. Знаете, все успел сделать, микрофон себе забыл включить. Иногда такое бывает. Где вы едете, что видите, рассказывайте. У вас какой-то странный номер, вряд ли вы едете в Москве. Вот вы в Москве. Где вы?
Елисей, Мытищи, да. От Мытищи до ВВЦ, заездом на кофе, 1:04.
1:04. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Меня зовут Адольф.
Да.
Щелчок стоит, как обычно, гаденыш. Рыжуля, привет, люблю тебя.
Это не мне, чуваки. Я брюнет. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Леша, пакет вам нужен?
Пакет? Ха-ха, пакетик будете брать. Пакетик будете брать. Я понял. Спасибо огромное. Что, нам нужно уходить на рубрику «Москва»? Что, не нужно нам рубрику «Москва»? Чувак, что такое? Объясни мне. Ну-ка, покажи мне. Что, 54, 20, ну нам, или что, или я рано ухожу? Я рано, ты имеешь в виду? О, я рано ухожу, так что давайте в движение, 7373948, все нормально, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва,
да.
Симферополька из-за Подольска стоит и практически до самой Москвы, и Варшавка, как бы старая, тоже стоит, пробка большая.
Да, спасибо огромное, я просто, чувак, неправильно посчитал, я гуманитарий. Пойми, я гуманитарий, я себе написал 52, 54, потом забыл, какая цифра правильная, 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий меня зовут. Подскажите, что на Киевке? Не могу выехать из Московского вообще.
И не сможете, потому что начиная от, сейчас я вам скажу, от центральной улицы, знаете, такое вот есть, центральная улица,
да.
От Внуково, по сути, стоит пробка, все. До свидания.
Понятно.
Вот так вот. До Саларьева примерно. А там дальше после развязки на Саларьево едет. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да.
Да, Алексей, здравствуйте.
Здрасте.
Я не пойму, почему учеба кончилась, экзамены кончились, никто никуда не уехал, ни на даче, что все делают в Москве?
Патриотизм, потому что...
Я специально пересел на такси, Алексей, ну, смысла нет.
Слушай, я вам объясню, почему. Потому что раньше все москвичи сваливали в Испании, еще что-то. Сейчас дорого стоит евро, дорого стоит доллар, никто никуда не едет, все в Москве. Здесь шашлычки жарят, патриотизм, патриотический дух, скрепы, выходят в поле с конем, поэтому никто никуда не уехал. Вот и все, 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, опять Фауст.
Да, Фауст.
От Новогиреева до Тульской, 1:45.
Спасибо, 7373948, телефон прямой эфир, как вас зовут, алло, здравствуйте. Алло, это не получилось, жаль, да, вот хотелось, но не получилось. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Я по Киевке хотел сказать. Значит, мотоциклисты сбили, там грузовик, внедорожник. В общем, все, кто стоит в Московском, пускай едут через Боровск или на Калугу. Здесь невозможно.
Скажите честно, опять грузовик сбил мотоциклиста?
Нет, нет, там и непонятно. Но мотоциклист мертвый, и все это на правых рядах. Все глазеют, милиция что-то смотрит. В общем, там ужасно. Я полтора часа здесь уже стою.
Что у нас какие-то неудачи с мотоциклистами и с грузовиками в последнее время. Спасибо вам огромное. Но здесь не грузовик виноват, здесь кто-то на большой просто тачке, и все. Все, вот теперь Москва едет. Есть такая рубрика. Черт побери, нам расскажут о том, как Москва потрясающе едет. А дальше подъем. Сергей Мдоренко, Анастасия Ножка. Я с вами прощаюсь. До завтра. И да пребудет с вами сила.
Радио «Говорит Москва» совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы представляют проект «Москва едет».
Здравствуйте, в эфире программа «Москва едет» и в ближайшие 5 минут главные новости с улиц столицы.
Общественный транспорт.
На 108 московских остановках вблизи станции метро и железнодорожных платформ появился беспроводной интернет, и в ближайшие месяцы их количество увеличится до 450. О новом сервисе пассажирам сообщают специальные стикеры, размещенные на павильонах ожидания. Подключиться к глобальной сети можно с помощью любого мобильного устройства. Для этого необходимо выбрать из списка доступных подключений «Мосгортранс Фри» и пройти авторизацию при помощи СМС. Пользоваться Wi-Fi одновременно могут более 50 человек на каждой остановке. Длительность одной сессии ограничена 25 минутами, при этом скорость соединения до 10 мегабайт в секунду. Также в планах оснастить беспроводным интернетом автобусы, троллейбусы и трамваи. Ожидается, что проект стартует уже в этом году. В продолжении темы. К лету 2016 года Wi-Fi появится и в 50 пригородных электричках. В настоящее время формируется перечень поездов, которые оборудуют беспроводным интернетом, после чего будет объявлен конкурс на предоставление услуги. Напомню, что еще в феврале в качестве эксперимента Wi-Fi появился в пригородном поезде номер 479, который курсирует по Савеловскому, Белорусскому и Курскому направлениям. Опрос на портале «Активный гражданин» показал, что более 90% пассажиров выступают за внедрение интернета в электричках. И еще про общественный транспорт. 67% москвичей сегодня не устраивает ситуация на рынке частных перевозок. При этом главной проблемой в этой сфере 79% опрошенных считают небезопасный подвижной состав. Другая претензия – неприспособленность частных маршруток для перевозки льготников и маломобильных групп. Так считает 61% респондентов. В рамках новой модели управления коммерческими перевозками предусмотрен трехступенчатый контроль за работой перевозчиков. К примеру, специальная комиссия будет проверять 24 параметра. Это соблюдение трассы, посадка и высадка пассажиров строго на остановочных пунктах, частота, соблюдение температурного режима в салоне и другие. Также предусмотрен автоматизированный контроль с помощью специального оборудования. Оно позволит отследить количество транспорта на маршруте, пунктуальность водителей и соблюдение скоростного режима. Также сами пассажиры смогут оценить качество сервиса, например, оставить жалобу через городские порталы или позвонить на горячую линию Департамента транспорта.
Парковки.
Начинающих водителей будут обучать правилам платной парковки. Программу подготовки водителей в автошколах собираются дополнить тематическим курсом о правилах паркования в зоне платных городских парковок. Проект разрабатывается подведомственной Департаменту транспорта организацией администраторов Московского парковочного пространства совместно с некоммерческим партнерством гильдии автошкол. Слушатели в первую очередь познакомятся с основными правилами парковочного пространства Москвы, расскажут о действующих тарифах, льготах, способах оплаты, а также административной ответственности за нарушение правил и мерах, которые водителям следует принять при эвакуации транспортного средства. А тем временем для усиления мониторинга нарушений как в зоне платной парковки, так и в зоне действия запрещающих знаков, таких как «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена», в Москве в этом году планируют запустить 60 новых парконов. Это связано с тем, что количество таких приборов не изменялось уже несколько лет, в то время как территории города увеличились. Ликвидация хаотичной парковки уже дает свои результаты. Напомню, что в результате комплекса мер весной этого года скорость движения в центральной части Москвы увеличилась на 10% и 11% в утренние и вечерние часы пик. Кроме того, количество нарушений правил дорожного движения в зоне платной парковки уже сократилось на 64%.
Такси.
На 70% сократилось количество нелегальных такси в Москве. Это стало возможным благодаря программе развития городского такси, которая сегодня реализуется в городе. связи. Ее задача – легализация рынка, то есть работа всех перевозчиков на законных основаниях в условиях конкурентного рынка. Сегодня таксомоторную деятельность в городе осуществляет более 1000 юридических лиц и более 13 тысяч индивидуальных предпринимателей. За 4 года реализации программы удалось практически полностью вывести московское такси в легальное поле работы. Добавлю, что к лету 2018 года все московские такси перекрасят в желтый цвет.
Велосовет.
И в завершении выпуска информация для тех, кто предпочитает передвигаться на велосипеде, но не помнят правил его перевозки в общественном транспорте. Напомню, что в наземном транспорте можно провозить с собой бесплатно один велосипед. Нужно войти во вторую дверь после выхода всех пассажиров, а для оплаты проезда воспользоваться валидатором. В метро можно бесплатно провести складной или разобранный велосипед, упакованный в сумку, ширина, высота и длина которой в сумме не превышает 150 сантиметров. В пригородных поездах разрешено бесплатно провести велосипед в пределах Москвы и Московской области с 11 до 16 часов. Для этого перед поездкой необходимо в кассе получить специальный билет. В остальное время на расстоянии до 100 километров стоимость перевозки составит 60 рублей, а если дальше, то 120. Те, у кого нет велосипеда, могут воспользоваться прокатом. Сегодня в столице действует 150 специальных станций, 2000 велопарковок и проложено 140 километров велодорожек. На этом пока все. До встречи через неделю.
Москва едет. Совместный проект «Радио говорит Москва» и Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.